В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Президент России Владимир Путин наконец объявил о своей вакцинации.
Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра.
Ну вот, намерен сделать это, как мы понимаем, сегодня. Сообщение, укололся или нет, пока нет. Непонятно, чем уколется. Одной из трех отечественных вакцин, как сказано, прививка не публичная. Что касается вакцинации под камерой, ему это не нравится, сообщил президент Дмитрий Песков. Ну вот, связь всех этих интересных вещей, вакцин и прочего с политическим процессом в России мы обсудим с галеристом, политтехнологом и членом постоянного комитета Форума «Свободной России» Маратом Гельманом. Марат, добрый вечер. Ну что, как доехали из Черногории в Москву?
Ну, через Белград, с тремя детьми, с кошкой, с собакой. Прекрасно доехали, сдали этот тест. Все было достаточно, я бы так сказал, ну,
удобно. Москва Марату Гельману понравилась, читаю я в Фейсбуке.
Ну, я так скажу, что, в принципе, Москва со студенческого времени мой любимый город. Вот. За это время, мне уже много лет, за это время Москва заполнилась большим количеством друзей. То есть очень большим количеством.
А тут целый год без друзей.
А в локдаун ты вообще без общения, то есть или общение через компьютер. И мне кажется, это самое ценное. То есть сегодня как бы вот самое дорогое, самое ценное, самое роскошное, что можно себе представить, это видеть человека, там, взять его за руку, обняться. Вот. И в Москве, ну, во-первых, потому что здесь очень много моих друзей. Во-вторых, я, в отличие от Путина, сразу же вакцинировался.
А то есть медицинский турист Марат Гельман прибыл в Россию?
Ну, вот я эту шутку слышу, и в ней есть, безусловно, доля шутки. Но у нас планы большие. Мы 19 числа открываем выставку, то есть и...
Надо быть в форме.
Надо быть в форме. И мы приехали, была премия за Art Newspaper. Я был в шорт-листе. Премию нам не дали, естественно. Но это было важное тоже событие, на котором очень много близких мне друзей было. Так что не только, будем так говорить, не только медицинский туризм.
Марат, ну вот мы дождались, действительно. Владимир Путин делает прививку после поездки в Туву. Ну, не знаю, шутят, что ему шаманы разрешили. А у вас есть объяснение, что он тянул-то? Ведь вакцинация – дело, в общем, нужное, полезное, и как-то в России не быстро идет. А там, где вы бываете, там, кажется, с этим проблем все-таки есть, так сказать. Люди хотят, но не могут. А здесь пойди в Москве в поликлинику, и, пожалуйста, тебе укольчик. Ну, правда, в других местах так не так хорошо, но тем не менее. Ну,
у Путина точно не было такой проблемы.
У него проблема выбора, видимо, из трех, которые у нас нет.
Ну, знаешь, мне, вот если очень совсем честно, то мне вот мало интересно про Путина. Ты знаешь, какое-то такое состояние, что уже здесь все это произошло, и он абсолютно, ну, как бы прогнозируем, неинтересен. Все как бы все зло, которое оттуда идет, оно как бы мною ожидаемо. Меня не может он как бы удивить. И лень думать, гадать. Там, ну, может быть, ему какая-то там, я не знаю, кто-то из его духовников сказал, что это там, что через прививку, значит, там Сорос или кто в этот раз, Билл Гейтс, значит, пытается людьми управлять. Я не знаю, честно говоря. Вот. Может быть, все-таки он чего-то боится. Может быть, он ждал там каких-то социологий. Вот, там,
а может, он ждал просто, когда закончится натурное испытание на населении.
Я об этом
вот,
и хотел
сказать. Типа третий этап.
Миллион людей типа проверится, статистику посмотрит. Если статистика его удовлетворит, то он попробует.
А ну, вот давайте мы, кстати говоря, все-таки мы-то не врачи, а давайте мы попросим тут комментарий нам показать Василия Власова, доктора медицинских наук, который он дал нашему корреспонденту Артему Радыгину по поводу всех этих прививок, может, что-то яснее станет.
В данный момент есть три отечественные вакцины. В чем между ними разница и кому какая из них подходит?
Эти три вакцины сделаны с помощью разных технологий. Очень важно, что только об одной вакцине, вакцине, разработанной в центре имени почетного академика Гамалеи, мы знаем по результатам клинических испытаний. А о двух других вакцинах мы знаем то, что нам сообщали разработчики о принципах их изготовления, но мы ничего не знаем об их эффективности. Будем ждать результаты клинических испытаний, тогда можно будет хоть что-то говорить о том, кому и как их применять.
А иностранные лучше?
Про наши отечественные, как я сказал, мы можем говорить только о вакцине под маркетинговым названием «Спутник Фау». У этой вакцины заявленная производителями эффективность, которую мы знаем все-таки из научных публикаций, примерно такая же, как у наиболее известных трех больших западных вакцин.
Чем бы вы привили Путина?
Владимиру Путину можно прививаться только отечественные вакцины, безусловно.
Подействует ли на россиян сообщение о вакцинации президента?
На этот вопрос ответ очень простой. Владимир Путин очень важный инфлюенсер в России. У него должно быть множество фолловеров. Фолловеры есть только не только у Ким Кардашьян, Бориса Джонсона, Опры, они есть и у президента России. Так что этот пример, я думаю, будет влиятельным. Хотя насколько влиятельным, это, конечно, загадка, поскольку мы еще не имели таких опытов.
Марат, а насколько влиятельным может быть пример Владимира Путина для народа? Давайте угадаем.
Я думаю, что к этому моменту подверстают какую-то очередную кампанию. Нет, я надеюсь, что это сработает. Дело в том, что мы же, кроме того, что ты сам вакцинируешься, ты зависишь немножко или немножко, значит, от того, чтобы вокруг люди вакцинировались, чтобы появилась так называемая коллективная безопасность. Вот, поэтому мы все заинтересованы, чтобы вот эти предубеждения были сломаны. Предубеждения есть, они, иногда смотришь, врач тоже говорит, как тебе кажется, чушь. Вот, поэтому, я бы сказал, что сегодня, если Путин действительно вакцинировался, то тот редкий случай, когда я его поддерживаю.
А вот давайте посмотрим, что народ думает. У нас тут в неурочное время сейчас будет небольшой опрос.
Готовы ли вы вакцинироваться по примеру Владимира Путина?
Нет, вряд ли.
Я считаю, что для наших граждан это важно. Для меня это является тоже показателем того, что прививка не принесет мне вреда.
Вообще я не хочу ее делать, если честно. Каждый вправе выбирать то, что он хочет. Я не хочу для себя. Я знаю, что у меня поднимется температура, я буду себя плохо чувствовать. Чем это закончится, может это все быть печально. Поэтому я еще хочу пожить и помочь вот этим детям.
Конечно, он для меня не пример, простите.
Обдумываем данный вопрос, пока окончательного решения не приняли. Пример президента, безусловно, важен, потому что пока первое лицо государства не вакцинировалось, честно говоря, не было вдохновения. Не было человека, чьему примеру можно было бы следовать.
Не так много жить осталось, чтобы я еще вакцину заранее принимала.
Знаете, я на 100% не уверен, что он прививался. Поэтому я этой вакцине не доверяю.
Если ты руководишь государством и призываешь к тому, чтобы сделали прививку, надо это уж точно показать на личном примере.
У нас есть еще и опрос в интернете, довольно интересный, тем более по истории этого вопроса. Значит, там лидировал пункт «теперь иду прививаться». Было почти 60%. Но потом боты как-то немножечко притормозили, и победил пункт «для меня это не аргумент». Мнение Путина 50%. 40% «теперь иду прививаться». Там маленькие такие, пусть покажут, чем кололи, и мне уже сделана прививка. 4%, кстати говоря, практически совпадает с тем, что на самом деле нам дает и статистика. Там порядка 4-5% всего пока вакцинировалось. Марат, я хочу, чтобы вы ответили на беспокойство последнего человека, который был в этом опросе. Он как раз и сказал, что хорошо бы было бы чтобы показали Путина. А Песков говорит, что показывать не будут, потому что ему это не нравится под камеру вакцинироваться. Хотя вот тут Андрей Мальгин нашел прекрасную фотографию, где Путин вакцинируется от гриппа с обнаженным торсом. То есть раньше ему нравилось, а теперь почему-то не нравится.
Люди меняются.
А момент-то какой? Как раз нужно народ за собой вроде бы
повести.
Может
быть, торс уже не такой прекрасный.
Так.
Может быть, уже...
Ну, хорошо, но можно без торса, можно рукав закатать, локоть показать. Почему не хочет-то? Может, сплошной обман опять, как бывает у политтехнологов?
Ну, да, да. Но дело в том, что вот, еще раз говорю, что наша власть совершила столько поступков, столько, ну, там, конкретно обманов, прямых обманов, даже обманов, в которых Путин потом признавался, там, ну, по поводу Крыма, там, например.
Человечки,
что
да.
Ловить его сейчас на обмане, я говорю, это даже не... Вот я не знаю, как так получилось, но я, в общем-то, всегда был и есть достаточно активный, ну, там, политический, общественный человек. У меня потерялся интерес к этой фигуре.
Просто. Потому что он в бункере, может быть.
Может быть, потому что он был в бункере. Может быть, потому что мне кажется, что я полностью могу просчитать его поведение. Может быть, потому что от него уже, то есть он уже от него ничего не зависит. Да? Там, например, вещи, которые меня интересуют, например, ну, я живу в Европе, соответственно, меня очень, и я гражданин Российской Федерации, меня очень интересуют отношения России и Европы. И у меня такое ощущение, что он уже ничего не может поменять.
Ну,
даже
вот
если
Лавров
бы вдруг
уже
захотел.
Сказал, что все, уже мы там не ВКонтакте, условно
говоря. Ну, вот это вот не ВКонтакте.
Это ужасно.
Вот это не ВКонтакте, оно уже длится уже, ну, с весны. То есть, как бы, вот у меня такое ощущение. Вот. То есть, как бы, получается, что вот он ничего не может. Вот даже вот ощущение, что когда там был этот сюжет с возвращением Алексея Навального, тоже у него не было выхода. Я точно сразу говорил прям все как будет.
Что посадят?
Конечно, не просто.
Почему не было выхода? Можно было наоборот запустить и сказать, иди домой. Ну, потом мы с тобой в суде там встретимся.
Да, ну вот насколько я понимаю...
Неконфронтационный
сценарий.
Насколько
я понимаю Путина сегодня, это было для него невозможно. Дело в том, что они очень много усилий сделали для того, чтобы Алексей не приехал, в надежде, что он испугается, не приедет. И когда он все равно приехал, то вот эти же усилия, которые, наверное, с их точки зрения могли повлиять на Алексея или на жену, там как-то это самое, эти же усилия, они фактически обернулись против них. Вот. И теперь уже его отпустить, это было бы для них поражение такое. Ну и, кроме всего прочего, фигура Путина, с моей точки зрения, вот этого года или этого времени, это уже фигура даже не тирана, там, как бы авторитарного правителя, а фигура пожилого человека, для которого его личные вещи важнее, чем даже государство, про которое он много говорит. То есть, если там Навальный лично его там как-то уязвил, то придет к нему 10 советников и объяснят, что для государства выгоднее, чтобы он там был, мы его потом подловим на чем. Для него эти аргументы не работают.
Чтобы не поднимать волну,
да.
Это не сработало.
Для него это не работает именно потому, что он просто для него вот его личные вещи гораздо важнее. То есть в этом смысле, ну, собственно говоря, есть... Он единственная угроза этому системе. То есть система.
То есть
сегодня...
Навальный.
Нет, Путин.
Путин или Навальный?
Путин. То есть я имею в виду именно то, что он, Путин сегодня личное ставит во главе своих, да, если вот там личное, государственное. Именно
то есть он... То есть периодически можно сказать, что он выступает против интересов созданной им же системы?
Абсолютно. Не, ну это очевидно, мне казалось. То есть всем видно. Ну вот история с Навальным, она, очевидно, сыграла против созданной им системы, против государства. Но при этом он удовлетворил свое вот это вот представление там, о понятиях, в которых он живет, как человек, который не хочет чтобы кто-то мог его оскорблять и не получить ответку за это. То есть для него это важнее.
А может быть, вот вам скажут, что в короткую, да, была дестабилизация, а в длинную вот теперь всех критиков и бузатеров повязали, вычислили, переписали, кого-то посадили, и к выборам будет полное успокоение народное, да, вот, ну, как в тюрьме, да, конечно. Значит, всех загнали за решетку, и все.
Я считаю, что всех загнали за решетку раньше, и вот эти там 150-200 человек для страны, в которой 150 только миллионов, это не ставка. То есть, в принципе, у них нет проблемы внутри страны. У них нет оппозиции внутри страны. Они все сделали, все, что могли. Они сумели сформировать достаточно негативный образ той оппозиции, которая есть в обществе. То есть у них есть какие-то успехи, и у них есть проблема. Это международный контур. И в этом и здесь просто полная разруха. У них есть проблема внутри страны исключительно свойства предприимчивости людей. То есть они самых предприимчивых людей, самых активных людей, которые, собственно говоря, и должны стать вот этой новой нефтью, да, они их ставят перед таким выбором, уезжать, не уезжать, может быть, не уезжать, а просто перестать активничать, потому что активничать опасно. И в целом я считаю, что укреплять им больше нечего, а вот разрушать они могут. И Путин сегодня единственный мощный, который может реально сильно разрушить. Там другие, может быть, тоже по глупости, да, там сказал Ройзман недавно сказал, что дебилам главное не мешать. Просто маленькие дебилы, они не могут сильно разрушить, да. А у Путина есть возможность реально нанести стране ущерб. Вот если сейчас эта ситуация буквально в течение нескольких дней. Если эта ситуация с Европой усугубится уже так формально, то есть, как говорят, что гибридная война перейдет в холодную войну, это в чистом виде заслуга Путина-старика, именно вот этого, который заменил на наших экранах Путина-авторитарного правителя.
Да, но есть такая еще теория, что вот Путин или люди, которые его окружают из, Совета Безопасности, силовики и так далее, вот они начали такую перестройку на ходу, да. Вот была система, она как-то жила, с какими-то оппозиционерами, с какими-то небольшими митингами, и вот ковид стал таким союзником, вот этих силовиков. И этих людей, таких агрессивных, они решили, что сейчас под эпидемию можно все запретить на легальной основе, закрутить гайки и уже больше никого никуда не выпускать. Навальный ворвался в это, закрытое пространство, взорвал бомбу и оказался в этом крытом помещении, в зоне, и вот теперь они только дальше будут крутить эти гайки и,
мне кажется,
все душить.
Что это вирусом. Так называемое излишнее рвение. То есть, в целом, тот процесс, о котором ты говоришь, он действительно существует. То есть, мы предполагаем, что к концу лета, сегодня все изолированы, но к концу лета остальные страны снова станут все вместе коммуницировать, а Россия так и останется изолированной. И все эти процессы, еще раз говорю, они не требуют вот этой конкретные сюжеты, в конкретных сюжетах, конкретных нюансов не требуют, не надо рисковать больше. Зачем они, рискуя каким-то устойчивостью системы, увеличивают количество своих врагов, то есть они взяли 4000 человек, арестовали во время этих событий.
Значит, там несчетное количество дел у нас на сайте, по этому поводу свежий материал есть.
Вот они умножили количество своих противников. Причем это же, ну, то есть этого, ну, еще раз говорю, этого не нужно было. Да, у них есть устойчивость. Они решили проблемы. Они, у меня ощущение вообще, что вот это завершение такого... То есть вообще сегодня, вот с моей точки зрения, имеет смысл обсуждать только то, как нормальному человеку сохранить себя. То есть вот у нас, например, идет сюжет с самоцензурой. Этот сюжет абсолютно естественный для, вот, я помню, в 70-е годы. То есть, да, значит, соответственно, когда я был студент, когда я только приехал в Москву, я работал в театрах, и вот эта атмосфера самоцензуры, это была та атмосфера, в которой все жили. Причем в ней были очень талантливые люди, которые умели не сильно... Там, Ефремов, значит, отцу моему говорил, что там в пьесе должно быть слово «мясо». Его обязательно вычеркнут, потому что в магазине мяса нет.
А другое не вычеркнут, что-нибудь.
То есть я имею в виду, что вот эта атмосфера самоцензуры, она как бы возвращается. И вот внутри этой атмосферы, значит, как-то надо существовать, надо себя уважать, надо... Вот сейчас основная проблема – это это. Там, например, запретили книгу на нонфикшн Киры Ярмаш. Окей, запретили, нормально.
Презентацию запретили.
Презентацию,
книгу,
да,
не запретили.
Значит,
можно купить будет.
Наша власть гораздо худшие поступки совершала и будет совершать. Основная проблема не в этом. Основная проблема в том, что мы делаем.
Ну, вот
в
как
этой
люди
ситуации
себя поведут на этой ярмарке, те, кто, так,
ну,
сказать, там,
например,
презентовать
будет. Вот это интересно.
Будут.
Я не думаю, что
кто-то
она...
отказывается теперь, а кто-то обещает, что он выступит и наоборот на
прекрасно
своей презентации расскажет про эту
прекрасно
книгу.
Прекрасно. Я вот заказал себе маечку, ищу презентацию книги Киры Ярмаш. То есть я просто хочу сказать, здесь как раз не надо, чтобы было солидарное, единое решение и так далее, и так далее. Здесь важно, чтобы каждый понимал, что перед ним стоит проблема. Надо сохранить себя в новых условиях. Вот об этом, я считаю, надо обсуждать. Там, вот там Ксения Собчак сняла, значит, фильм.
Ну, скандал.
Скандал.
Полтора,
да,
миллиона просмотров, но,
да,
скандал.
Да, значит, то есть мы, то есть силовики стали сословием. Значит, вот я где-то прочитал, я за цифры, если ты проверишь, потом скажешь, я буду благодарен, что 17% взрослых мужчин России работает в одной из силовых структур. То есть армия, оборон, ну, этот...
По-моему, это вместе с частной охраной.
Ну, да, да, все вместе. Ну, то есть это уже сословие, да? У этого сословия свои интересы, у них там они свои льготы какие-то там.
Ну, пенсии ранее.
Пенсии и так далее, и так далее. Вот я хочу сказать...
У них будет своя культура, с ужасом сказал,
ну,
я.
Мы знаем, как это все делается. Вот, я согласен с тем, чтобы там, например, моего бывшего дружка Баякова перевели из МХАТа в Театр Советской Армии, и там бы была бы их культура. Почему нет, кстати? Собственно говоря, культура сегодня именно так и строится, что каждый субарб может иметь свою культуру. Но я хочу сказать, что мы тоже сегодня формируемся в ответ, даже нехотя, мы тоже становимся сословием каким-то. Я не знаю, интеллигенция, может быть, кому-то не нравится это слово, но пока другого я не знаю.
Но так она всегда угнетенная и против власти.
Вот. По-разному бывало, к сожалению.
Или она распадается.
Да, или она распадается. То есть она не против, она критична. Всегда она критична. Но это не значит, что она против. Она может что-то приветствовать, какие-то действия власти. Но я имею в виду, что вот это мне интересно. То есть мне интересно сохранить себя, сохранить уважение к моим друзьям, потому что нонфикшн делают мои друзья. То есть это они как бы запретили. Почему меня... Если бы не было там людей, которых я люблю, с которыми я много чего разного делал в этом нонфикшн, которые запретили эту презентацию, я бы даже не заметил. Меня сама этот запрет вообще не интересует. Меня интересует только вот этот вот... Мы должны себя сохранить. Мы не знаем, как долго вот это состояние общества продлится. Но даже если очень долго, для истории. То есть вот это, мне кажется, очень важно. И это я об этом я хочу говорить, обсуждать, это мне интересно.
Марат, но люди живут вот другой все-таки жизнью, например, в регионах. Вот происходят же какие-то невероятные вещи. Вот смотрите, еще недавно пензенский губернатор Иван Белозерцев получал напутствие, ну что вы смеетесь, Владимира Путина на второй срок. Ну вот вы ж посмотрите на это же чудо.
Да, ну здорово, это очень хорошо. Так что, Иван Александрович, конечно, у вас есть право, моральное право, во всяком случае, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок, на избрание в качестве главы Пензенской области.
Владимир Владимирович, спасибо вам большое за поддержку. Позвольте уже теперь пригласить вас посетить Пензенскую область. Нам есть что вам показать, и мы ждем вас на Пензенской земле. Огромное вам спасибо.
Да, есть что показать, изъятые там кучу наличных, часики. Ну, как обычно, когда арестовывают губернатора, еще арестовывают известного магната биотек, фармкомпания Бориса Шпигеля. Может быть, если бы не ковид, так, наверное, бы и прошла стороной беда. Но теперь это очень вкусно, лекарство, и вот и губернатор слабенький, наверное, и этот человек. Ну, так что... Начались предвыборные аресты губернаторов?
Ну, Ельцин любил такие вещи. Ну, у него все-таки не аресты были, а увольнения.
Увольнения с шумом, да. А да. Путин, вот видите, по зернышку, по губернатору. Я думаю, знаете что, мы сейчас спросим нашего коллегу, журналиста Екатерину Миленькую. Она в Пензенской области, вот в Пензе. И она ближе к этому делу. Да. Екатерина, добрый вечер, если вы нас слышите. Как там у вас-то? Что с арестом Белозерцева? Кто-то готов... Он же 80% голосов получил на этих выборах. Кто-то готов за него заступиться? Или там у вас уже счастье наступило, что сменщика пришлют? Пока ждем, вот видите, нету. Но хорошо, когда нету, у нас всегда есть рояль в кустах. Константин Калачев в роли рояля, замечательный политтехнолог, с ним Артур Давлетшин поговорил. Сейчас мы его дадим в эфир. Но он-то есть?
Я думаю, как и для всех. Дело в том, что разговоры о высоком уровне коррупции, опустивших метастазы во все сферы общественной жизни, это одно. Да, разговоры о борьбе с коррупцией, это одно. А выборочное задержание отдельных чиновников, губернаторов, это другое. Понятно, что мы уже привыкли, но уж точно не ожидал, что это будет именно Белозерцев. Власть делает все для того, чтобы изобразить это как часть борьбы с коррупцией. Да? Ведь были предприняты ряд заметных шагов, призванных продемонстрировать серьезность намерений скрыть коррупцию. Но почему именно он? И вот здесь как раз возникает серьезная тема. То есть о том, что он станет поводом для того, чтобы зацепить Шпигеля и компанию «Биотек», я, естественно, знать не мог. Я не являюсь инсайдером в отношении фармакологического бизнеса, но я практически уверен, что дело вовсе не в борьбе с коррупцией, просто одним выстрелом убивает двух зайцев. Во-первых, освобождает регион под нужного человека. Дело в том, что Белозерцев в администрации президента в 2020 году, когда шла речь о назначении, рассматривался неоднозначно, и были другие кандидатуры, и ходят слухи, что Сергей Владимирович Кириенко не особо поддерживал Белозерцева, то есть хотел двинуть туда молодого технократа, который сейчас является губернатором другого региона. Второй выстрел, второй заяц, это передел рынка фармакологии. Посмотрим через год, кто будет владельцем компании «Биотек» или чья компания займет ту долю рынка, которую потеряет «Биотек».
Ну, это Константин Калачев. Вот нас Екатерина Миленькая, мне говорят, подключилась сейчас к эфиру. Екатерина, как у вас-то настроение там в регионе? Вот я спрашивал уже, рады аресту или кто-то заступиться хочет?
Ну, у нас... Добрый день, добрый вечер. Во-первых, у нас выходил один мужчина вчера с флагом, и, как мне рассказывали, подходил к прохожим, спрашивал, не хотите ли присоединиться, так сказать, поддержать арестованного губернатора, но, я так понимаю, желающих не нашлось. Более того, я вчера изучала комментарии в соцсетях, больше говорят о том, что, о боже, как же стыдно за Пензенскую область, на что у меня, конечно, возникает резонный вопрос, почему вам-то стыдно, да? Другое дело, что я людям всегда напоминаю, ну, если вы там все это время сидели, молчали, да, и пассивно наблюдали за тем, что происходит, ну, наверное, стыдно. А если все-таки там, я не знаю, как минимум выходили на митинги, там, не знаю, писали письма в прокуратуру или там где-то обозревали хотя бы в своих соцсетях свои отношения, то, ну, вот мне, например, не стыдно. Вот такая, наверное, такие настроения, не знаю, защитников не слышно. Вообще, я говорю, вот на следующий день после задержания я прям залезла в интернет, чтобы посмотреть, а где все те люди, которые сразу после выборов с хэштегом «За...» А какой после выборов? В день выборов. С хэштегом «За Белозерцева» активно агитировали, что, дескать, я проголосовал за этого прекрасного чиновника. Вот, все они поутихли, у некоторых посты исчезли из лент, некоторые, правда, оставили... Да, и мое уважение им. Ну, в общем, такая тишина, и некоторые люди, с которыми я общалась, которые, в общем-то, там, муниципальные служащие, представители НКО, они говорят, ну, сейчас ты скажешь о том, что вот ты поддерживаешь Белозерцева, и тебя польют грязью. Я говорю, ну, то есть, когда Акелла был силен, это было, в общем-то, резонно поддерживать губернатора, а когда Акелла промахнулся, то вот мы все боимся, да, что нас польют грязью. Ну, как-то вот так.
Скажите, а вот ведь он у вас там находил руку ЦРУ, США, там чуть ли не в каждой деревне, и Путина любил, и даже рост был экономический какой-то. А за что ж его-то на заклание? Вот люди могут объяснить, следующие, ваши коллеги или вы сами?
Ну, смотрите, ну, как бы обыватели, да, они, некоторые звучат такие мнения, что, дескать, подставили. Я признаюсь честно, мне тоже кажется, что это больше наезд не на губернатора, а на господина Шпигеля, и что бизнес его стал слишком хорошо развиваться в период коронавируса, и кому-то захотелось этому попрепятствовать. Но это вот мое личное мнение. Ну, я опираюсь на свои такие ощущения, скажем так, да, после прочитанного всего по этому поводу. Ну, думаю, что вот так. А Путина действительно активно любил, и да, и когда у нас были разборки тут все в Чемодановке, где цыгане с русскими, в общем-то, дрались, и даже был один человек убит, да, наш губернатор приехал и сказал о том, что это вот Запад, его происки. И вот после этого, в общем-то, как-то вот имидж у него, как мне кажется, сильно изменился, он стал таким Ванькой. Да, и там самое интересное, что пресс-служба как-то начала этот имидж активно поддерживать, потому что в соцсетях он появлялся там с гармошкой, вот, то с лопатой, значит, чистящий снег. Это... Ну, как-то, в общем, знаете, у меня, я помимо того, что журналист, еще и певица, у нас есть ансамбль джазовый, вот мы там даже сделали песню, переделав стихи Маяковского про «Заседавшиеся» называется, да, там вот есть такой персонаж Иван Иванович, когда герой Маяковского пытается попасть на аудиенцию. В общем, мы вставили туда Ивана Александровича, и он у нас постоянно то на заседании бордюра строительного завода. Ну, все знают, да, о том, что у нас в области активно перекладывали бордюры. Сейчас все сетуют, что как же так, придет лето, пора перекладывать зимние бордюры на летние, а губернатора-то и нет. В общем, очень едкие комментарии в пяти. Но по факту, вот возвращаясь опять-таки к нашей песне, мы вчера, у нас была репетиция, мы вот думали, вот менять нам Ивана Александровича вообще заменять. В принципе, в России, мне кажется, можно имя любого губернатора подставлять, и смысл будет тем же.
Да, и бордюры будут перекладывать также. Мода, она из Москвы идет. Метод...
Если Гребенщикова есть губернатор, можете...
Да, тоже хорошая. Я хочу Екатерину еще спросить, чтобы нам ее не мучить долго. Скажите, а у вас ведь вышло за Навального очень много людей. Я помню, Пенза такая тихая, провинциальная была при прежнем Бочкареве. Там один коммунист Илюхин приезжал, хулиганил, там что-то пытался поднять. А тут вроде 2000 человек. Неужели столько?
Да, действительно, причем, когда с подругой пришли на улицу Московскую, вот вышли из-за угла и увидели вот эту толпу, я, признаюсь вам честно, была ошарашена, потому что от Пензы я такого не ожидала. Хотя, надо сказать, что когда у нас принимали закон там о монетизации льгот, то это был один из крупнейших митингов. Но и мне пензяки уже поставили это в укор, дескать, что вот нет у нас, мы вот на самом деле бунтари. Я говорю, ну, немного, как мне кажется, некорректно сравнивать митинг, где у пенсионеров отнимали, по сути, средства к существованию, и митинг, где у молодежи там отнимали будущее, да, и их права и свободы. Это все-таки разные вещи. Вот. И для Пензы действительно 2000 человек много, и упомянутые вами коммунисты тоже у нас в последнее время распоясались просто в Думе, то демарши устраивают, но их, правда, тоже задержали, потому что они 23 февраля поддержали вот этот, как мы называем, дворцовый протест, да, после выхода фильма Навального о дворце Путина. Вот. И их даже прессинговали, я скажу, даже больше, чем навальновцев. То есть они получили реальные арестные сроки, там, по-моему, чуть ли не 60 линей, самый крупный, вот не буду врать, ну, то есть даже как-то было неожиданно, если честно. То есть даже ручные коммунисты вдруг отбились от рук действующей власти. Мне кажется, это вот как раз показатель эффективности, вот, как я называю, похоронной команды губернатора.
Спасибо. Екатерина Миленькая у нас была в эфире из Пензы. Я очень рад, что мы узнали вот, о том, как там поет гармония, развивается культура. Ну и, конечно, люди, видите, оживают. И, кажется, и канал в Ютубе будет у Екатерины. Так что желающие могут с музыкой и с политикой пензенской теперь познакомиться. Спасибо вам большое за эфир. Ну что, Марат, вот видите, мы заехали в Пензу, да, да ненадолго. Да. Представляете, как интересно. Жизнь-то кипит.
Ну, я так скажу, что это вот тоже имеет отношение к тому, что я говорил, что у него нет другого выхода. То есть, с одной стороны, он должен вот там сажать этих своих губернаторов.
Путин.
Там, я не знаю, вскрывать эти коррупции, выполнять поручения, наверное, разбивать текст не то, каких-то своих приближенных бизнесменов. А с другой стороны, это является... Дело в том, что коррупция в России – это не порча тела, а само тело власти. То есть оно, собственно говоря, построено. Да?
Вертикаль.
Дело в том, что Чубайс правильно говорил, что вот без коррупции ничего управляться не будет. То есть в том смысле, что они так построили систему, что коррупция есть естественная часть вот этой системы управления. И без нее просто чиновник в принципе ничего делать не будет.
Ну и без компромата. Все вот, это вместе.
Да, да. И поэтому, когда они будут, вот они будут сажать, и реально они разрушат свою вот эту систему. У него нет.
А они по чуть-чуть сажают губернаторов, чуть-чуть, мэров побольше, министра там какого-нибудь отдельного отставного Абузова туда же, да?
Я думаю, что.
Но они же дозируют.
Я думаю, что вот это вот. То есть. Я не хочу сказать, что я там как-то оптимистично смотрю на ситуацию, но хочу сказать, что какая-то такая обреченность есть вот в их действиях. Вот что бы они ни делали, как бы вот они захватят, чем больше они захватят, тем быстрее они приведут вот эту систему к финалу.
Вот я не верю, что чем хуже, тем лучше.
Ты знаешь, я вот просто сейчас провел 2 недели в Украине, значит. И там очень сложные процессы.
Про Украину всем россиянам рассказывает официальное телевидение, какой там ужас и кошмар.
Так вот, нет, во-первых, я хочу сказать, что не ужас, а наоборот, очень, очень все живо. Там очень все сложно, там власть тоже ругают, но там идет вот принципиальное отличие. Вот я вот там я часто видел, что люди это вот эта новая нефть. То есть предприимчивые люди предпринимают действия по спасению себя, по спасению там, города или района, или чего-то. Ты вокруг видишь, при том, что, может быть, власть там, в общем-то, там деинтеллектуализирована иногда, там некомпетентна, но люди. И вот единственное, что как бы принципиально отличает абсолютная свобода, вот это вот небоязнь человека что-то сказать, она превращается в активность человека.
Ну что, слово превращается в действие прямо уж?
Ну вот я говорю, вот это вот я четко почувствовал, что вот у них есть этот ресурс, а у нас его нет. То есть у нас есть люди, которые хотят там занять, может быть, какие-то места там в бюрократических системах.
Ну и вступить в Единую Россию, пойти там, делать карьерку.
Но дело в том, что это люди, это им надо просто отрезать часть бюджета, и тогда они будут жить и будут довольны. А там люди по-другому. И вот это просто все меняет.
А может, дело в том, что экономика другая? Там она не сырьевая, а здесь есть труба, металлы, там какие-то госкорпорации, все это между ними поделено, и из каждой идет такая врезочка в карман соответствующих вот путинских друзей.
Вот смотри, мы можем очень долго, там я вот с Ходорковским общался, он мне объяснял многое, связано с протяженностью там, дорог у нас в России. Да?
Ой, то еще есть... бы он про холод рассказал.
Да, да. Но я хочу сказать другое, что я все-таки уверен, что вот это первое, все-таки вот люди должны чувствовать себя свободными, и они могут тогда чувствовать себя, тогда они будут себя чувствовать ответственными за собственную жизнь. За собственную и расширять. Вот это очень важный момент. Вот я, вот моя семья, вот мой там какой-то райончик. Вот моя... То есть как бы...
это очень... Депутатов-то что? Взяли, они собрались, а их повязали. 170 человек на одном собрании, как представители вредоносной организации.
Я так скажу, нет. Я-то как раз считаю...
Вот власть как поступает. Вы высунулись, решили там обсудить на своем земском собрании что-то, да?
Я тебе скажу так. Я присутствовал на этом собрании, но не тогда, когда их арестовали, а через 3 дня в Клабхаусе. Это новая социальная сеть. И там было даже не 150, а 400 человек. И я хочу сказать, что, конечно, власть сделала... Ну, что такое собрание местных депутатов? Это вообще не событие, вообще не обсуждаемая вещь. Это, ну, там собрались какие-то люди поделиться опытом, как там скамеечки ставить, там,
мусор убирать.
Мусор,
да.
Убирать.
Да.
И вдруг власть из этого делает событие. Это еще раз говорит о том, что у них нет... То есть они уже реагируют на все, что угодно. Они закатывают вот эту... То есть они, с одной стороны, вот это предпринимательство убивают, а с другой стороны, они, конечно, подготавливают свой финал. То есть... Все очень похоже на все-таки, несмотря на то, что есть куча разного, на вот это позднесоветское время, когда что бы ни делала власть активно, все шло ей в минус. И когда, да, действительно, оппозицию... То есть они решили задачу, то есть сравнять, то есть нет никакой оппозиции. Ну, практически нет, да?
Ну, рано-рано хороните. Что вам скажут, там, яблоко есть, Парнас вот съезд провел... Вот, так сказать, посаженные люди от Навального, тем не менее, тоже ведут какую-то свою агитацию. То есть там где-то под этим, под пеплом, да, жизнь кипит.
Это мой взгляд.
Ну, хорошо.
Я по-другому скажу. Оппозиция есть. Конечно, есть люди оппозиционных взглядов и оппозиционных действий.
Слушай, ну рейтинги же показывают, что недовольство растет. Вот что с этим делать-то?
Я это и хотел сказать, что... есть оппозиция, но она никак не влияет на эти рейтинги, ни положительно, ни отрицательно. А отрицательно на рейтинги влияет действие самой власти. Оппозиция, к сожалению, к ужасу, к чему угодно, сегодня передвинута в криминальное пространство. То есть фактически оппозиционер тождественно там, преступник, там, крупный преступник или просто хулиган. Но в целом, это, кстати, происходит и с искусством. Я просто, то есть опять идет деление на официальное искусство и неофициальное. И для неофициального Дума принимает законы. То есть если ты посмотришь на те законы, которые имеют отношение к ограничению свободы творчества, поймешь, что относится к художнику, относится как к хулигану.
Ну, борьба с просвещением там сейчас.
Да, то есть в принципе творческая деятельность равно преступлению.
Я сегодня обнаружил, что, оказывается, теперь экскурсовод может быть только лицензированным. Надо где-то там лицензироваться, а если нет, то страшный штраф. То есть если человек будет нелицензированный, как-то литовка, помните, было слово, да, незалитованный, то он куда-нибудь заведет свою экскурсию не туда. Страх даже несчастных экскурсоводов.
Ну, экскурсовод, это, естественно, это, кстати, очень интересный ресурс для политических активистов. Ну, так, по большому счету, да, это, например, человек любит свой город, и человек делает свои экскурсии. Я знаю такого в Екатеринбурге Дима Москвин, который ведет персональные экскурсии по городу. И он иногда говорит о том, что здесь вот разрушили памятник власти. Ну, как бы. То есть он как бы достаточно активный политически, получается, такая единица. Вот. Но, ну, не знаю. То есть вот, еще раз говорю, мое мнение, вот сейчас я там чуть больше недели общаюсь очень много с людьми, и мне кажется, сегодня актуально просто сохранить себя, сохранить уважение к себе, к друзьям, близким, ну, не потратить себя на какие-то мелочные дела, не потратить себя, может быть, на изнурительную борьбу даже с этой властью, а просто дожидаться, пока она сама доведет до логики. Потому что те процессы, которые происходят... То есть никакой изоляции быть не может, по большому счету.
От мира, имеется в виду,
да? От мира, да. Поэтому вот этот изоляционистский процесс, с моей точки зрения, это и есть в каком-то смысле разрушительный процесс для системы. Нету сегодня возможности изолироваться. Нет. И Россия не Белоруссия. В Белоруссии там как бы активные люди, протестующие, очень много уехало. Ну, просто
но
много.
Они все рядом. Они в Польше, они в Литве, они как бы вот
они давят. Рядом, но я имею в виду, что их не так много, и поэтому те программы, которые Польша, Литва, Европа приняла, там, где там студентов автоматически без экзаменов берут в вузы, там очень большие программы. То есть получается так, что Лукашенко выдавил недовольных.
Ну, часть.
За пределы страны, ну, тех самых активных там и так далее, и так далее. В России это невозможно. То есть все-таки очень большая страна.
Тут вот какой вопрос. А власть будет перехватывать повестку? Ну, вот, например, того же Навального. Давно они никого не сажали с губернатора, вдруг вот предвыборно, как мне кажется, прихватили. Может, они дальше займутся тем же самым? То есть, как бы монополия на, условно говоря, на печать, борьба за интернет и монополия на борьбу с коррупцией. Вот мы будем сами назначать коррупционеров. Вот Навальный про дворец рассказывает, да? Ну, мы отбились, там Ротенбергу его как бы подарили. Вот. Про другой дворец расскажет. Ну, хорошо, черт с ним. А мы вот своих будем показывать. Вот смотрите, мы своих мочим. Министра какого-нибудь, там, губернатора, мэра, и всех будем показывать, исключать из партии «Единая
собственно
Россия».
Собственно говоря, суть опричнины именно в этом. То есть опричнина – это бояться должны все. И вот мне кажется, что здесь ключевое – это бояться. То есть, еще раз говорю, единственным ресурсом для выхода страны, да, вот в будущее являются предприимчивые люди. Не золото, не нефть, не так далее, и так далее. В отсутствии предприимчивых людей будущего нет. Вот и все. Соответственно, то есть они этих либо предприимчивых превращают в непредприимчивых, либо предприимчивым говорят, уезжайте. То есть они сами своими действиями, делая что-то другое, как им кажется, что-то важное, они вот этот основной ресурс, ну, я бы так сказал, в 21 веке другого ресурса нет просто. Все. Все остальные ресурсы уже, ну, они как бы истончаются, они не имеют значения, они становятся универсальными, глобальными. Там неважно, где сегодня добывается нефть или железо. То есть оно стоит какие-то денег, оно везде покупается. Важно, где живут предприимчивые люди. Там, где живут предприимчивые люди, там будет рост. То есть это сегодня, ну, как дважды два. То есть
они не знают
конкуренция...
Этого.
Я вот смотри, в 20 веке основные точки конкуренции – это корпорации. То есть, условно говоря, Coca-Cola против Pepsi-Cola. В 21 веке конкуренция между территориями, между городами даже. Сегодня человек выбирает город. И он даже иногда забывает, что где какая страна. Он выбирает между Прагой и Берлином. Он не выбирает между Чехией и Германией. Он выбирает между Прагой и Берлином. То есть это через 10 лет вообще вот этот контекст. Страна станет в мире глобально гораздо меньше, чем контекст город. А они все еще вот этот...
Ну, их... так они строят крепость осажденную и сжигают время страны, да, сжигают ради того, чтобы удержать власть в своих руках.
Так вот, они
то
удержат...
есть время уходит
да,
сквозь
они
пальцы.
Удержат власть, а предприимчивые люди уйдут в другое место.
Ну, хорошо, и страна окажется в третьем мире. Это так, значит, это неизбежный процесс. Система консолидирована вокруг Путина. Сейчас все от него зависит. Захочет сидеть в Кремле до смерти, будет сидеть до смерти.
Ну хорошо, я тебе отвечу вот такую вещь. Вот смотри. Мне когда говорят, вот вы приехали в Москву, вам здесь нравится? Я говорю, мне здесь очень нравится. А что вам здесь больше всего нравится? 5000 моих друзей. Так вот я... Сегодня больше озабачиваю. Не про территорию говорю сейчас. Когда я говорю про страну, я говорю сегодня про людей. И я буду рад, если какие-то люди найдут себя вне. Мы делаем, значит, в Черногории вот этот проект «Форум европейской, русской культуры в Европе». Ну, треть, по крайней мере, русской культуры сегодня живет за пределами России. Писатели, там, начиная с первых номеров Сорокин и так далее, так, Акунин, Шишкин, художники, там, Кабаков, Врубель. То есть все музыканты, все живут в Берлине, композиторы. Большинство, как бы, гордость наша. То есть это означает... Но они при этом не, они не ставятся немецкой, они все равно русская культура. Да? Они, и вот меня, я бы как сказал, что я вот, например, думаю сейчас, пытаюсь как бы наш этот форум «Свободная Россия», значит, говорю, давайте займемся тем, чтобы сохранять русскую культуру как некое... Потому что они заниматься русской территорией, вот этой огромной территорией. То есть мне кажется... Территориями занимались в 19 веке, ресурсами, там, нефтью, железом в 20 веке. В 21 веке единственное, что имеет смысл, это думать о людях.
И если... Люди не поймут. И если... Они хотят, чтобы их территории занимались государства, или они сами занимались. Но кто-то должен заниматься этими городами, другими городами.
Да, конечно, должен, городами должен. Обязательно должны заниматься. Так вот, я хочу сказать, что вот это и есть то, что я говорю, что есть параллельные тренды. То есть, вот смотри, вот они занимаются чем-то. Они занимаются не городами, а странами, да? Страной. Но есть параллельные тренды. То есть, вот, например, вот эта конкуренция городов. Либо этот параллельный тренд просто их победит, либо они... Если они победят тренд, то люди будут уезжать из городов. Если городской тренд победит, то он победит их как систему. То есть, система развалится.
Ну... Мы это теоретизируем, а люди-то спрашивают, а как там Навальный-то, правильно он делает или нет? Вот они объявили о том, что будут собирать грандиозный митинг, 500 000 людей подпишется там в соцсетях, ну и, может, не 500 000, а там сколько-то выйдет прямо к собственным домам, так сказать, и выскажется за освобождение Алексея в какой-то такой момент. Вот это вся такая сетевая тактика, она эффективна? Это не мой вопрос, это люди спрашивают в Фейсбуке.
Ты знаешь, я вот, ну, как бы Алексей герой. Поступил как герой, действует как герой.
Я не... Но герой может быть неправильный герой,
вот
неправильно
сказать,
действует.
Я лично, ну вот не могу его критиковать, я не могу оценивать. То есть он, получается так, что сегодня в России, ну, такая верность себе важнее... Ну, может быть, рациональности. То есть, может быть, он действует нерационально. Да, ну там пошел в тюрьму человек, да. Может быть, его люди, которые вокруг него действуют нерационально. Но так как рациональных путей мы не видим, то есть вот, вот если бы вместо этих там 500 000 у своих домов был какой-то другой шаг, и тогда бы добились.
Ну, пойти на выборы.
Вот. Ну, я думаю, они не исключают пойти на выборы. То есть это не вместо пойти на выборы. Так. Да, то я как бы... У меня нет ресурсов критиковать. Единственное, чего я бы хотел, конечно, от них, это все-таки давать разные сценарии действий. Потому что получается так, что когда есть единый сценарий действий, то есть единый центр этих действий. Ну, вот там Марат Гельман, он может многое. Но от него говорят, не надо многое, ты только выйди вот сюда.
Да? И на умное голосование сходи.
И сходи на умное голосование. Я говорю, ну, слушайте, хотелось бы усложнить пространство, чтобы я мог много чего сделать еще. Ну, я могу выставку сделать, я могу там, то есть, и поэтому это даже это не претензия, что то, что они делают неправильно, а хотелось бы, чтобы что-то было сделано для тех людей, которые обладают личным ресурсом.
Ну что ж, мы передадим команде Навального пожелания нашего гостя Марата Гельмана. Спасибо. Вел эту передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.